Максим Горький. Повесть «Городок Акуров».
Волнистая равнина вся исхлёстана серыми дорогами. Пёстрый городок Акуров посреди неё, как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони. Из густых лесов чернораменья вытекает ленивая речка-путаница. Извиваясь между распаханных холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части — Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье. Там ютится низкое мещанство. Разрезав город, река течет к юго-западу и теряется в ржавом Ляховском болоте. Ощетинилось болото темным ельником, и уходит мелкий лес густым широким строем в серовато-синюю даль. А на востоке, по вершинам холмов, маячат в бледном небе старые, побитые грозами деревья большой дороги в губернию. Кроме города, на равнине у опушки Черной Рамени проткнулось небольшое село Воеводино, да две деревни, к северу Обносково, а к востоку Былымеры, Бубновка тоже. Вот и все вокруг Акурова. Обилие вод в краю насыщает летом воздух теплой влагой и пахучей духотой. Небо там бледное и мутное, точно запотело. Солнце тускло, вечерние зори зловеще багряны, а луна на восходе велика и красна, как сырое мясо. Осенью над городом неделями стоят серые тучи, поливая крыши домов обильным дождем. Бурные ручьи размывают дороги, вода реки становится рыжей и сердитой, городок замирает. Люди выходят на улицы только по крайней нужде и, сидя дома, покорно ждут первого снега. Играют в козла, дурачки, в свои козыри, слушают чтение пролога, миней, а кое-где и гражданских книг. Снег падает густо и обильно, тяжкими хлопьями, заваливая улицы города едва не до крыш домов. По ночам на равнине заунывно воют волки. Звезды крупные, синеватые и холодные, а зловещая Венера — зелена, точно камень, изумруд. Город имеет форму на могильного креста. В Комле — женский монастырь и кладбище. Вершину Заречья отрезала путаница. На левом крыле — серая от старости тюрьма, а на правом — ветхая усадьба господ Бубновых. Большой облупленный и оборванный дом. Стропила на крыше его обнажены, точно ребра коня, задранного волками. Окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота. На Шихане чистится 6000 жителей. В Заречье около 700. Кроме монастыря есть еще две церкви. Новый чистенький белый собор во имя Петра и Павла и древняя деревянная церковка Николая Мерликийского, о пяти разноцветных главах-луковицах с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину и недавно выкрашенной в синие и желтые цвета. Мещане в городе юркие, но сытенькие. Занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда. Скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии. Жены и дочери их вяжут из разноцветных шерстей туфли, шарфы, фуфайки и дорожные мешки. Это рукоделие издавна привела им монастырская школа, где почти все они учились грамоте. Город славится вязанием, посылает его к Макаре на ярмарку. И, должно быть, эта работа развела у жителей любовь к яркой окраске домов. Главная улица, Поречная или Бережок, вымощена крупным булыжником. Весною, когда между камней пробьется молодая трава, городской голова Сухобаев зовет арестантов. И они большие, серые, тяжелые, молча ползают по улице, вырывая траву с корнем. На Поречной стройно вытянулись лучшие дома. Голубые, красные, зеленые, почти все с палисадниками. Белый дом председателя земской управы Фогеля с башенкой на крыше, краснокирпичный, с желтыми ставнями головы, розоватый отца протоиерея Исаии Кудрявского и еще длинный ряд хвастливых, уютных домиков. В них квартировали власти. Восковой начальник Покивайка, страстный любитель пения, прозван Мазепой за большие усы и толщину. Подотной инспектор Жуков, хмурый человек, страдавший запоем, земский начальник Штрехель, театрал и драматург, исправник Карл Игнатьевич Вормс и развеселый доктор Ряхин, лучший артист местного кружка любителей комедии и драмы. Только почмейстер Кубарев, знаменитый цветовод, да казначей Матушкин жили на Стрелецкой. Эта улица одним концом, разрезая Поречную, выходила на берег реки, а другим уперлась в базарную площадь у ворот монастыря. В городе много садов и палисадников. Клен, рябина, сирень и акация скрывали лица домов. Сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми занавесками, горшками герани, фуксии, бегони на подоконниках и птичьими клетками на косяках. Жили на Шихане благодушно и не очень голодно. Пред указанием начальства повиновались мирно. Старину помнили крепко, но когда встречалась надобность, гибко уступали и новым требованиям времени. Так, заметив избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию. Всех девок, видно, замуж не выдашь. Стало быть, пусть идут на службу учительницы. Говорилось тоже, что хорошо бы и гимназию иметь. Деревни год от года все беднеет, жить торговлей становится трудно, ремесло кормит все хуже. В губернии учить детей дорого, а учить их надобно. Доктора, адвокаты и вообще ученый народ живет сытно. По праздникам молодежь собиралась в поле за монастырем играть в городки, лапту, горелки, а отцы и матери сидели у ограды на траве и, наблюдая за игрой, вспоминали старину. Заезжие фокусники и разные странствующие артисты собирали в Лиссабоне полный зал. Спектакли местного кружка любителей тоже посещались усердно, но особенно были любимы светские концерты местного хора, которыми угощал горожан Мазепа зимой в Лиссабоне, а летом на городском бульваре. Рыжий глинистый обрыв городского берега был укреплен фашинником, а вдоль обрыва город устроил длинный бульвар, густо засадив его тополем, акациями, липово. В центре бульвара голова и Покивайка выстроили за свой счет красную беседку с мачтой на крыше. По праздникам на мачте трепался национальный флаг. Две лестницы спускаются от беседки по обрыву. Под ним летом стояли купальни. Полосатая, голубая с белым — Фогеля. Красная — головы. И серая, из выгоревших на солнце тесин — публичная. От купалин на реку ложатся разноцветные пятна. От купалин на реку ложатся разноцветные пятна. И река тихо полощет их кисию. Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесную кучу хижин. Заречья, черные от старости, с клочьями зеленого мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадежно глядя на реку маленькими больными глазами. Кусочки стекол в окнах, отливая опалом, напоминают бельма. Среди измятой временем, расшатанной половодьем толпы мещанских домишек, торчит красная кирпичная часовня во имя Александра Невского. Ее построил предок вымерших помещиков Бубновых на том месте, где его, когда он по гневному повелению Павла I ехал в ссылку в Тобольск, догнал курьер с приказом нового царя немедля возвратиться в Питер. Часовню эту почти на треть высоты заметала сором и песком. Кирпич ее местами выломан во время драк и на починку печей, и даже железный когда-то золоченый крест сокнут. Больше никаких приметных зданий в слободе не было, если не считать Фелицатина Раишка, стоявшего в стороне от нее и выше по течению реки. Ежегодно в половодье река вливалась в дворы Заречья, заполняла улицы, тогда слобожане влезали на чердаки, удили рыбу из слуховых окон и с крыш, ездили по улицам и по реке на плотах из ворот, снятых с петель, ловили дрова, унесенные водой из леса, воровали друг у друга эту добычу, а по ночам обламывали перилы моста, соединившего слободу с городом. Весной, летом и осенью заречные жили сбором щавеля, земляники, охотой и ловлей птиц делали веники, потом собирали грибы, бруснику, калину и клюквы. Все это скупало у них городское мещанство. Человека три в их числе Сима Девушкин делали птичьи клетки и садки. Семейство Пушкаревых занималось плетением неводов. Стрельцовы работали из корневища, березы, шкатулки и укладки с мудреными секретами. Семеро слобожан работало на войлочном заводе Сухобаева. 9 человек валяло сапоги. Войлочники и валяльщики сапог пили водку чаще и больше других, а потому пользовались общим вниманием и уважением всех слобожан. Иногда по праздникам лучший мастер по войлоку и один из сильнейших бойцов слободы Герасим Крыльцов вдруг начинал нещадно бить почитателей своих, выкрикивая точно кликуша: «Спаивайте вы меня! Анафемы! Погибаю через вас! Ух!» Но против него выходил красавец и первый герой Вавила Бурмистров и, засучивая рукава, увещевал его: «Стой, Гороську! Ты как можешь, злодей, избивать христианский народ, который меня любит и уважает, а? Тебе чего жалко? Ну, держись!» Побежденный Герасим плакал: «Мне денег, братцы, жалко! Жизни, жизни жалко моей!» Между городом и слободою издревле жила вражда. Сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров. Заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан грошелюбами, пятакоедами. С Михайлова дня начинались жестокие бои на льду реки. Бои шли всю зиму, вплоть до масляной недели. И хотя у слобожан было много знаменитых бойцов, город одолевал численностью, наваливался тяжестью. Заречные всегда были биты и гонимы через всю слободу, вплоть до песчаных бугров кобыльих ям, где зарывали дохлый скот. Чаще всего из города в Заречье являлась полиция. с обысками, если случалась кража, ради сбора казенных повинностей, описи слободских пожитков за долги и для укрощения частых драк. Всякие же иные люди приходили только по ночам, дабы посетить Филицатин Раишка. Раишка, бывшая усадьба господ Воеводиных, ветхий, темный и слепой дом, занимал своими развалинами много места и на земле, и в воздухе. С реки его закрывает густая стена бетел, осин и берез, с улицы каменная ограда с крепкими воротами на дубовых столбах и тяжелой калиткой в левом полотнище ворот. У калитки с вечера до утра всю ночь на скамье, сложенной из кирпича, сидел большой, рыжий, неизвестного звания человек, прозванный заречными Четехер. До Четехера сторожем был младший брат Вавилы Бурмистрова Андрей, но он не мог нести эту должность более двух зим. В холода заречное мещанство волчьей стаи нападало на развалины дома, отрывая от них все, что можно сжечь в печи, и многое ломали не столь по нужде, сколь по страсти разрушать. По тому печальному озорству, в которое одевается тупое русское отчаяние. Приходилось грудью защищать хозяйское добро против друзей и даже родного брата. На этом деле и покончил Андрей свою жизнь. Ему отбили печенки. Умирая, он хрипел: «Филицата, за тебя стоял. Прощай!» Она плакала, закрывая лицо белыми руками. Потом, с честью похоронив защитника, поставила над его могилой хороший дубовый крест и долго служила панихиды об упокоении раба Божия Андрея, но тотчас же после похорон съездила куда-то, и у ворот ее Раишка крепко сел новый сторож. Длиннорукий, квадратный, молчаливый, он сразу внушил бесстрашным заречанам уважение к своей звериной силе, победив в единоборстве богатырей слободы Крыльцова, Бурмистрова и Зосиму Пушкарева. Широкий, двухэтажный, с антресолями, колоннами и террасой воеводинский дом развалился посреди двора, густо заросшего бурьяном. Вокруг дома лежали остатки служб, Филицатина топлива. Над развалинами печально качались вершины деревьев парка. Раишка помещался во втором этаже. Его три окна почти всегда были прикрыты решетчатыми ставнями. Над ним, как нос на подбородком старика, нависла крыша, обломанная тяжестью снега. Скрытая за стеною, в глубине двора жизнь Филицатина Раишка была недоступна наблюдениям заречных людей. Летом горожане являлись с реки, подъезжая в лодках к парку или крадучись берегом по кустам. Зимою они проезжали Слободской улицей, кутаясь в башлыки или скрывая лица воротниками шуб. Знали, что у Филицата живут три девицы — Паша, Розочка и Лодка, что из хороших людей города наиболее часто посещают Раишка, помощник исправника Немцев, потому что у него хворая жена, податной инспектор Жуков, как человек вдовы, и доктор Ряхин, по веселости характера. Знали также, что когда к Филицате съезжалось много гостей, она звала на помощь себе женщин и девиц слободы. Знали, кто из них ходит к ней, но относились к этому промыслу жены дочерей хладнокровно. Деньги же, заработанные ими, отнимали на пропой. Бородатые лесные мужики из Обносково, Балымир и других сел уезда. Народ смирный, простодушный, даже днем опасались ездить через слободу, а коли нельзя было миновать ее, ездили по трое, по четверо. Если же на улице слободы появлялся одинокий воз, встречи ему, не торопясь, выходили любопытные слобожане. Тесно окружая мужика, спрашивали: «Что, дядя, продаешь?» И, осматривая товар, крали. А если мужик кричал, жаловался, колотили его слегка. Летними вечерами заречные собирались под ветлы на берег путаницы против городского бульвара. И лежа или сидя на песке, завистливо смотрели вверх на красном небе четко вырезанные синеватые главы церквей, серые, точные свинца, летая каланча с темной фигуркой пожарного на ней, розовая в лучах заката башня на крыше Фогелева дома. Густая стена зелени бульвара скрывала хвастливые лица пестрых домов Поречной, позволяя видеть только крыши и трубы. Но между стволов и ветвей слобожане узнавали горожан и с ленивой насмешкой рассказывали друг другу события из жизни Шихана. Кто и сколько проиграл, и кто выиграл в карты, кто вчера был пьян, кто на неделе бил жену, как бил и за что. Знали все городские романы и торговые сделки, все ссоры и даже намерения горожан. Узнавалась жизнь Шихана через женщин, ходивших на поденщину, полоть огороды, мыть полы в городских учреждениях, продавать ягоды и грибы на базаре и по домам. Обо всем, что касалось города, Заречье говорила сатирически и враждебно. Про свою жизнь рассуждала мало, лениво. Больше всего любили беседы на темы общие, фантастические и выходившие далеко за пределы жизни города Акурова. Любили пение. Летом каждый раз, когда на городском бульваре распевал хор Мазепы, Заречье откликалось ему голосами своих певцов, Вавила Бурмистрова и Артюшки Пистолета Охотника. Слободской поэт Сима Девушкин однажды изобразил строй души заречных жителей такими стихами –